дифирамб.
Ну что ж, начинается наша программа «Дифирамб». Я с большим удовольствием представляю вам нашего гостя. Это художественный руководитель, главный режиссер Малого драматического театра, Театра Европы из Санкт-Петербурга, Лев Додин. Здравствуйте, Лев Абрамович. Приветствую вас. Лев Додин и театр его находятся сейчас на больших, хочется прям так сказать, на больших гастролях в Москве. И это очень приятно, поскольку практически весь репертуар привезли для москвичей. Редкий случай, хотя все-таки надо отдать должное... Действительно, МДТ у нас гостит все-таки часто, по сравнению со многими другими театрами.
Но мы не хотим в ущерб.
Просто вас любят бывать. И вас ждут, потому Спасибо что это всегда большое. Событие. Каждая премьера в театре Додина — это событие. Я не очень понимаю, как нам построить разговор, потому что такой репертуар, хочется о каждом спектакле поговорить, и о вечном хочется Наверное. Поговорить, и о сегодняшнем, об актуальном. Ну, попробуем, что получится. Я напомню нашим слушателям, что для вас существует возможность тоже задать вопрос Льву Додину по СМС, прежде всего, плюс 7-985-970-45-45. Телефон, напомню, если у нас получится, если время позволит, то послушаем несколько звонков. Напомню, номер 363-36-59. Конечно же, давайте начнем тогда с спектаклей, которые у нас еще остаются впереди. Немножко об этом поговорим. Сегодня, вот в эти минуты буквально, начался спектакль «Братья и сестры». И после, я так понимаю, после нашего эфира вы поедете в театр, да?
Да, и так да, это... Да. Ради этого эфира нарушил традицию, потому что обычно мы перед спектаклем все вместе собираемся, присаживаемся на дорогу, особенно перед премьерой. А каждый спектакль в новом городе мы считаем премьерой. Поэтому присядут без меня, что мне, конечно, жалко. Я еще раз сейчас желаю всем участникам спектакля и зрителям спектакля ни пуха, ни пера. Я проезжал сейчас мимо Малого театра. Там было много народу у входа, что приятно. Вот, дай бог, это длинное путешествие такое на 7 часов.
И на сколько лет еще, скажите? Сколько лет оно длится уже?
Да, я вот сейчас как раз, когда отъезжал от Малого театра, то вот подумал, что могли ли мы подумать, в 85-м году, когда выпускали спектакль, и нам его никак не давали выпустить, мы полгода его пытались пробиться с ним в свет, потому что так существовала цензура, которую сегодня как бы забыли. А могли ли мы подумать, что вот пройдет больше 20 лет, уже, значит, 23, да, и в Москве снова будут народ хотеть его смотреть, а артисты будут жаждать его играть. И вот сейчас мне сказали, только что позвонила моя помощника, и говорит, что билеты продают, ну, наверное, перепродают, 28 тысяч просят. Я думаю, что если бы артист, каждый участник спектакля мог продать бы один билет за эту сумму, то было бы справедливо. Но заработает кто-то другой, бог с ними. Важно, просто мне как раз хотелось бы, чтобы стоило дешевле, чтобы больше людей Смотрели. Могли попасть и гораздо более демократическая аудитория. Хотел бы сказать, что на меня очень радует аудитория московская. В основном театр, к счастью, большой, поэтому мне кажется, попадают и те, кто может купить более дорогие билеты, и те, кто может купить более дешевые билеты, и огромное количество замечательных, интеллигентных лиц, и что самое примечательное, мне кажется, абсолютно разных возрастов, от самых, скажем так, взрослых до самых юных. И вот я иногда из ложи пытаюсь так посмотреть не только на сцену, но и на зрительный зал. Мне это интересно. И вот, мне кажется, как бы сказать, та серьезная сосредоточенность, интеллигентность, которая читается на этих лицах, их абсолютно объединяет. Вот все разговоры о том, что серьезный художественный театр не востребован, что на этом нельзя наполнить зал, что обязательно нужен компромисс, но поставим один серьезный спектакль, один какой-нибудь другой. Мне кажется, все-таки это все, мягко говоря, от лукавого, большой самообман или обман. Это уж по-разному бывает, потому что восприятие абсолютно адекватное у самых разных поколений, и это может быть одно из немногого, что обнадеживает и дает какую-то энергию для новых действий.
То есть цензура рынка вас стороной обошла, в отличие от многих других репертуарных театров, поскольку сегодня достаточно трудно уже разъединить репертуар антрепризный и репертуар стационарных театров. К сожалению, всем приходится идти вот на эти уступки.
Но я думаю, что это скорее уступка все-таки себе, а не рынку, понимаете, это все-таки уступка собственной слабости, собственным комплексом, может быть, страхом, а не естественным для художника, но и все-таки надо иметь мужество их преодолевать и быть верным себе, потому что я убежден, и вот опыт нашей работы в Питере, мы играем там каждый день, и играем все те же, мы играем только те спектакли, которые есть у нас, а мне кажется, что у нас есть лучшие спектакли, хуже, но ни серьезных, ни искренних, сделанных не от первого лица у нас нету. Мы играем при переполненном зале, тьфу-тьфу, не сглазить, при том, что у нас все-таки не самые дешевые билеты, и в Петербурге тоже, хотя мы пытаемся какую-то, как бы сказать, все время грань удержать в этой ценовой политике, но интерес есть. Я думаю, что это глубоко неправильно, когда репертуарные государственные театры, существующие все-таки, ну, в какой-то своей части или в большой своей части на бюджет государства, ставят так называемые коммерческие спектакли, ставят спектакли антрепризного толка. Если честно говорить, ни в одном европейском государственном театре об этом это нельзя себе представить, понимаете, потому что деньги все-таки государства должны, на мой взгляд, тратиться на серьезное. Даже если ты боишься, что зритель не придет. Но пусть придет меньше зрителя сначала, чем хотелось бы. Я думаю, что это все-таки уступка собственным слабостям. А вот та жадность, с которой все-таки зрителю стремляется. И я имею в виду не только наши спектакли. Я знаю, как замечательно посещаются спектакли Фоменко, как хорошо смотрят спектакли Гинкаса и Гетты, и Камы Гинкаса и Гетты Яновской. Значит, серьезный театр вполне востребован.
То есть, наверное, все-таки разговор не в том, чтобы найти адекватную форму для сегодняшнего времени.
Я думаю, что нужно просто нужно найти, ну, может быть, форма не столько форму, хотя форма, как сказать, спектакль не существует вне формы.
Вне
надо
времени.
Найти подлинность чувства прежде всего, и надо мочь захватить.
Ну, подождите.
Театр должен не сотрясать, как это часто бывает в последнее время, да, чем громче, чем сильнее, чем больше технических эффектов, а потрясать, включать людей в некое новое осознание себя, в процесс сопереживания, во все то, что сегодня человек зачастую лишен, потому что с одной стороны скорости, с другой стороны обилие виртуального общения и, как бы сказать, вообще некая виртуализация жизни. И театр, как одно из древнейших искусств, и в то же время существующее только в сегодняшнем времени, каждый раз возникающее заново в каждом новом зрительном зале и каждый вечер, она возвращает человека к простым эмоциям, к самым простейшим. Любви, ненависти, состраданию, сочувствию. Человек в театре способен сочувствовать тому, чему он, может быть, никогда бы не посочувствовал в жизни. Уже забыл, что этому надо сочувствовать. Хотя у нас на спектакле «Звезды на утреннем небе» сострадают там девицам легкого поведения. В жизни вроде уже отвыкли сострадать, больше завидуют.
Вот, кстати, вот можно я вас спрошу, раз уж мы про это заговорили? Вот загадочное совершенно явление, что у нас, как мне кажется, сегодня люди, они готовы сочувствовать сочувствовать вымыслу и обливаться над ним слезами, но реальность их трогает в меньшей степени. То есть реальная история реального человека, она не возбуждает столько эмоций и чувств, сколько если бы она была облечена бы в форму художественную.
Ну, я думаю, что в этом есть сила художественной формы, и так было всегда, потому что всегда книга, театр, музыка более абстрактная, к зависти моей, искусство, оно... Как бы сказать, оно обостряет в нас ощущение себя человека. И поэтому мы действительно начинаем обращать внимание на то, на что мы бы не обратили бы внимание в жизни. Я не думаю, что каждый заметит в проходящей там, опять, это не моя любимая тема, девушке Соню Мармеладову. Понимаете, Достоевский заметил и заставляет нас увидеть возможности Сони Мармеладовой в каждой. Но это не значит, что мы вернемся в жизнь, да, вот такие измененные. И тем не менее, та секунда сострадания, которая в нас возникает в театре, те минуты сострадания, которые возникают у нас, когда мы читаем книги, все равно дают нам минуту человечности. Минуты или даже секунды человечности, когда мы вдруг понимаем, что нас с этим персонажем что-то соединяет. Мы, сочувствуя там Сонечке, мы сочувствуем самому себе. Обнаруживая мучения Раскольникова, мы обнаруживаем какие-то мучения в себе самом. Те мучения, в которых мы иногда стесняемся себе признаться и иногда считаем себя удивить ужасно одинокими, потому что вот вроде эти мучения знаем только мы, ими стыдно поделиться.
То есть театр нам,
нас открывает. Он, конечно, не может, когда-то в юности мне казалось, что можно такой театр устроить, который вот переменит человека, войдет человек один, а выйдет другим. Это, наверное, слишком идеалистично, хотя театр должен питаться идеалистическими надеждами, потому что театр идеалистическое учреждение, не хорошее слово, самопридумка человеческая, идеалистичная, дать возможность прожить еще какие-то жизни и артистам, и тем людям, которые приходят в зал. Иногда эти жизни отличаются от их жизни, но обязательно на нее влияют.
Скажите, пожалуйста, возвращаясь к братьям и сестрам, вот назвали возраст спектакля, это же целая огромная жизнь. И я сама помню, как в 1985 году я вместе со своими сокурсниками ездила в Ленинград тогда еще на премьеру этих братьев и сестер, мы прорывались с боем, сестер, простите, и смотрели этот спектакль. Вот прошло 20 лет, и я смотрела последний раз спектакль, когда вы на Таганке его играли. И смотрю, думаю, боже мой, что происходит? И я 20 лет назад тоже была... прожила эту жизнь 20 лет. И эти актеры, которые прожили свои 20 лет, это совсем другие люди. Почему, что происходит тогда со спектаклем, если провести аналогию с человеческой жизнью? Это же тоже огромная жизнь.
Я думаю,
что-то меняется в нем?
Я думаю, конечно, я думаю, что насколько взрослее и насколько мудрее, скажем, да, стали артисты, я уже не скажу, насколько сколько потрясений они пережили за это время, сколько узнали, а мы же за это время пережили, да, и надежды.
Другая страна, другая.
И не только другая страна, но вот за это время мы пережили и надежды, и разочарования, и войны. Мы играли спектакль во время одной чеченской войны, во время другой чеченской войны, когда гибли молодые люди и ждали похоронок так же, как ждали в этом спектакле. Мы играли во время последних голодных лет перестройки, когда были карточки, и вдруг, когда говорили с белым бы хлебом покушать, нет, с черным бы, в зале вздыхали. Мы все это прошли. Мы многое из того, что знали как историю, когда играли спектакль, сегодня осознаем как во многом как современность, как ни странно, понимаете? Поэтому вроде бы страна другая, а опыт стал гораздо больше. Поэтому мне кажется, что спектакль, тьфу, не сглазить, мне кажется, он остается живым. Он стал намного драматичнее, трагичнее, может быть, даже и глубже. И не говоря о том, что артисты за это время сыграли Чехова, Достоевского, Шекспира. И весь этот опыт тоже художественный обогатил их. Поэтому сегодня, конечно, Петр Симак играет того же Михаила. Он играет его, как бы сказать, сегодня короля Лира, завтра Михаила. Это довольно редкостное такое сочетание. Но, конечно, он, я убежден, это не моя нескромность. Я могу говорить, потому что это и его личное творчество. Он играет его гораздо мощнее и крупнее. Это уже не просто сравнительно частная судьба молодого человека. Это, в общем, народная судьба и судьба национального характере. Так со многими персонажами, и так, самое главное, с историей народа в этом спектакле, тем более, что Абрамов создал при всей своей реалистичности такую мифологему развития национального характера, трагедии национального характера, такую мифологему надежд, разочарований, упований, отступлений, предательств и измен самому себе, которая остается абсолютно современные. Иначе, я думаю, не рвались бы зрители смотреть какую-то вообще абстрактно легенду театра. Мало ли какие легенды.
Тут по поводу легенд стоит напомнить нашим слушателям, что история создания «Братьев и сестер» — это еще один спектакль, такой масштабный, поскольку курс, с которым Лев Додин делал этот спектакль, был вывезен по местам действия этого романа, по абрамовским местам.
Но не сослан, просто вывезен.
То есть такая вот подготовка
поехали.
С погружением. Почему про это говорю? Потому что новая работа, не менее масштабная, по роману Гроссмана «Жизнь и судьба», ей тоже предшествовала такая вот большая работа, когда совсем молодых людей, уже сегодняшнее поколение, тоже Лев Абрамович повез по местам, но уже совсем другим. Это были ГУЛАГ, прежде всего.
По местам,
да?
Не боевой славы.
Да, не боевой славы. Вот это... удалось повторить этот опыт погружения для них?
Мне
это что-то значит?
Мне кажется, что да. Ну, по-другому, конечно, и поколение другое, и впечатления другие. Там мы все-таки оказывались в реальной, почти в той самой реальной жизни, в случае «Братьев Сёстёр», когда мы приехали в Веркалу, потому что жизнь не так уж сильно изменилась. Но не такой голодной была. Хотя тоже ничего, кроме водки, хлеба и иногда рыбных консервов в сельпо не было, как, собственно, и в магазинах Архангельска. Когда сегодня вспоминают сытное брежневское время, мне все время хочется, как бы сказать, увидеть того человека, который сытно в это время жил. Может быть, такие были, но мне кажется, что большинство населения к ним не относилось. Так вот, все-таки это было такое реальное время. Здесь мы могли иметь дело только как со следами, да. И тем не менее, вот наше путешествие там в Норильск, в Норильск-Лак, бывший, наше обнаружение этих бараков, этого ШИЗО, о котором, считание которого не знали даже сами норильчане, что он еще отчасти сохранился. И в то же время картина этого пейзажа, этого города, представление, что вот здесь, вот при этой погоде, когда мы потом играли в Норильске российскую премьеру «Жизни и судьбы», было 47 градусов мороза, минус 47 градусов, и понимание, что вот практически полубосиком, иногда босиком, в одном там ватнике, на этом морозе работали в открытых заготовках люди. Вот в этом барак они приходили, в котором невозможно согреться, возможно, только еще больше замерзнуть. Вот в этом ШИЗО их запирали, и при этом такое количество изобретений там совершено, чтобы сделать тому, кто сидит совсем невозможным существованием, такой талант природы человеческой проявляет. Это все, конечно, потрясение, и огромные для ребят были, и это было открытие их собственной истории, и истории их родителей, их дедов, бабок, и их самих, значит, понимаете, при том, что у них в семье эти вопросы никогда не обсуждались, а когда стали обсуждаться благодаря инициативе ребят, то оказалось, что все-таки подавляющее количество не только там бабушек и дедушек, но и пап и мам, ну, скажем так, мягко сталинисты, от рабочего до молодого бизнесмена. То есть, на самом деле, они тоже не знают своей истории. Когда им дети рассказывали, что они видели, те или кто-то возмущался, потому что такое показывают детям, и не хотел этого признать, как не хотят признать уничтожение там евреев фашистами до сих пор некоторые. Или же действительно вдруг открывали глаза, а в одной семье, скажем, вдруг обнаружилось, что дедушка был расстрелян. И до сих пор это девочки не рассказывали. На всякий случай предпочитали не рассказывать. Поэтому мы до сих пор живем во многом не чуя под собой страны и плохо понимая, как не осознается страной своя собственная история.
У нас новости, кстати, о сегодняшней стране, а потом продолжим.